Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Здравствуйте, Леш, привет.
Здравствуйте, здравствуйте.
8 человек пострадали после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Ногинске. Ну, так вот сейчас в такой терминологии мы говорим. По предварительным данным, один из них находится в тяжелом состоянии. Я, правда, видел, что там двое погибших, или это опровергнуто уже?
Пока не молчу.
Невозможно понять точно.
Да, сейчас будем уточнять всю информацию. Двое погибших, вот нам подсказывает шеф-редактор. Информация о пострадавших пополняется с каждой минутой, с каждым часом. Эвакуировано более 170 человек. Ну, надо сказать, что взрыв газа произошел по адресу Ногинск, улица 28 июня, дом 9А, утром, около 7 утра, обрушились второй и третий этажи, и частично разрушен четвертый этаж в жилом доме. 24 квартиры в результате взрыва или хлопка газовоздушной смеси, значит, повреждены. 24 квартиры. Среди пострадавших двое детей. Разрушено полностью 17 квартир.
Там ведь еще этажи над разрушенными квартирами, много этажей, слава богу, они не были затронуты, задеты как-то.
Совершенно верно, но, значит, про эвакуированных сказал, и это не единичный случай сегодня на Ногинске, еще в Екатеринбурге тоже, в районе хлопок Уралмаша, раздался, да, хлопок, но там надо сказать, что действительно, судя по всему, был именно хлопок, а не взрыв. Почему? Потому что нет разрушения.
Нет разрушения.
Нет разрушений, да. Взрыв или хлопок на первом этаже в квартире там произошел, пострадал один человек, собственно, хозяин квартиры. У него повреждения средней тяжести, ожоги получил, ожоги рук и лица. Но в очередной раз нам, наверное, да, стоит сказать, что новые дома не строятся
обеспечением, скажем так, да. И это хорошо, мы вот обсуждали, да, потому что все-таки газ, это, с одной стороны, дешево и сердито, и готовится еда на этом быстро в виде топлива, но, тем не менее, опасности громадное количество, самых разных. И в том числе изношенность коммунальной системы Российской Федерации, что ни для кого не секрет.
Но мало, наверное, того, что они не строятся, нужно еще всегда помнить о том, что вся существующая вот эта вот газоснабжение, система этого подачи газа и так далее, нуждается в постоянной проверке, так сказать, в подтверждении того, что все в порядке. И это, конечно, как всегда, не только в России, но и во многих странах мира, после драки машут кулаками, да, вот сейчас взрыв произошел, люди пострадали, да, и сейчас в течение там нескольких месяцев опять вновь мы возьмемся, будем проверять, будем, так сказать, выявлять нарушителей и так далее. Хотелось бы просто, чтобы это было, ну, на такой регулярной основе, чтобы не доводить ситуацию до вот таких экстренных каких-то трагических случаев.
Радио «Спутник».
Россия призывает Иран восстановить сотрудничество с МАГАТЭ. По словам замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, Москва встревожена отсутствием прогресса в отношениях Тегерана и агентством по атомной энергетике. Дипломат отмечает, что целый ряд аспектов по нормализации ситуации остается в подвешенном состоянии.
Ну, верно, да. Сергей Рябков сегодня в среду проведет встречу со спецпосланником США по Ирану Робертом Малли. И главная тема – активизация переговоров в Вене по восстановлению всеобъемлющего плана действий совместного. Значит, мы сфокусируемся на ситуации вокруг задачи возобновления венских переговоров, пауза в которых затянулась, говорит Рябков. Ну и стоит сказать, что 10 сентября в Париже пройдут переговоры на уровне политических директоров от США, Евросоюза и Великобритании, Германии и Франции по подготовке проекта резолюции с осуждением Ирана за его деятельность в ядерной сфере.
Они там повысили процент обогащения совсем недавно.
Да, мы сейчас об этом скажем. Да, Россию пригласили, сообщают СМИ, деловые, авторитетные, Bloomberg, в частности, частности, и Wall Street Journal, что Россию приглашали на переговоры, однако Москва отказалась участвовать в этой встрече. Ну и действительно, как ты уже отметил, вот этот саммит такой пройдет в связи с тем, что США и Евротройка начали рассматривать вопрос о том, стоит ли добиваться того, чтобы МАГАТЭ приняла резолюцию с осуждением Тегерана. Значит, действительно, в распоряжении Ирана, как сообщают западные СМИ, теперь 10 килограмм высокообогащенного до 60% урана. Тогда как на момент предыдущей оценки в мае этого года, то есть полгода назад, даже меньше, речь шла менее чем о 2,5 килограммах. Да, и стоит отметить...
А килограмм, извини, урана обогащенного, это не килограмм картошки. Ну, да?
Тут нельзя
смотреть на эту цифру как на маленькую.
Но в 4 раза возросло, если раньше вы, так сказать, выражали озабоченность, опасались и так далее, то теперь, когда в 4 раза, так сказать, выросло количество, понятно, что озабоченность тоже как минимум 4 раза возросла. Да, пропорционально. Ну и, наверное, стоит отметить, что Иран в связи с санкциями, которые в отношении него ввели Соединенные Штаты Америки, так сказать, пошел на нарушение всякого рода пунктов, соглашений и так далее. В частности, закрыл там, прекратил видеотрансляцию, видеонаблюдение на вот этих ядерных объектах, инфраструктурных объектах. Сказал, что удалит записи с серверов за последние 3 месяца. Ну, и так
Слушай,
далее.
А США, они вернулись или нет? Они же
хотели... Нет.
Пока нет.
Пока нет. Значит, Тегеран заявлял, что может пересмотреть сотрудничество с МАГАТЭ в том случае, если Совет управляющих агентства одобрит антииранскую революцию. Как мы объявили, если подготовленная антииранская резолюция будет ратифицирована, Иран с учетом этого примет должные решения и меры. То есть Иран еще идет, так сказать, ну, не на шантаж, а как-то мягче сказать, не шантаж, но выставляет условия своего рода.
Да.
Реакция Тегерана может заключаться в пересмотре сотрудничества с МАГАТЭ. Об этом говорит представитель прежнего правительства Ирана Али Рабие. И стоит, наверное, напомнить, что сменился и президент, и правительство должно поменяться в Иране. Это тоже вносит, так сказать, дополнительный фактор такой неизвестности. Но и в этом смысле определенные риски возникают. В общем, мы позвонили старшему научному сотруднику Центра Ближнего и Среднего Востока Института Востоковедения Иран Ирине Федоровой и спросили, а в принципе Москва может оказать какое-то влияние на Иран? И какие в этом смысле у России есть рычаги давления? Вот что она нам ответила.
Иран в связи с избранием нового президента и назначением нового министра иностранных дел взял курс на более жесткую позицию. Москва должна работать над тем, чтобы убедить Иран действовать последовательно. То есть сначала какой-то шаг делает США неполный, потом второй шаг делает ответный Иран. Инструментов, конечно, у Москвы немного, однако они есть. Москва, конечно, может развивать какие-то экономические отношения с Ираном. И последний момент – это ситуация в Афганистане. Совместные действия в этом направлении тоже проложат определенный путь к возвращению Ирана в ВСПД.
В общем, резюмируя экономические отношения между Россией и Ираном и, так сказать, взгляд и возможность влиять на ситуацию в Афганистане и разрешение ситуации в Афганистане, это, собственно, точки соприкосновения, в рамках которых Россия и Тегеран могут договориться. Но я напомню, наверное, в завершении этой темы, что с апреля по июнь нынешнего года Иран и вот мировые державы провели 6 раундов переговоров в Вене с целью восстановления совместного всеобъемлющего еще плана действий с целью восстановления ядерной сделки. Сейчас переговоры поставлены на паузу. Иранские официальные лица говорят, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации президента Ирана и формирования нового правительства. А, собственно, на церемонии инаугурации, которая состоялась 5 августа, лидер Исламской Республики заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при одном условии – отмены США антииранских санкций.
Чего никогда не случится. В ООН, видимо, должны осудить политику террора киевских властей. С таким заявлением выступил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. По его словам, диверсия, устроенная украинскими спецслужбами на крымском газопроводе, должна быть рассмотрена на совбезе организации.
Да, но хочется поиронизировать, так сказать, покаламбурить идеи Фикса и так далее. Да-да. В общем, напомним, да, 23 августа стало известно, что неизвестные повредили газопровод, который используется для снабжения одного из сел и войсковой части в Крыму. С газопроводом, слава богу, все в порядке, и работу его восстановили на следующий день. Но вот на прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали нескольких человек. Это замглавы запрещенной в России организации Меджлис Нариман Джелялов, который выступал посредником вот в этой диверсии, а также Асана и Азиза Ахметовых, которые непосредственно устраивали диверсию. ФСБ обвиняет разведку Украины во взрыве. По версии силовиков российских, украинская разведка предложила исполнителям диверсии $2000.
Мы уже обсуждали, да, сумма какая-то смехотворная.
Да,
на пятерых.
Взрыв якобы планировал, ну, знаешь, почти $300, так сказать. Это же... Если
слушай,
это...
ну нельзя сказать, что они прилипли просто так к карману. Прилипнуть срок может теперь.
Да, теперь, да.
На весах $400 или срок был.
Но я думаю, что здесь же, так сказать, желания и возможности совпали. Но имеется в виду, что тут не только финансовая какая-то заинтересованность, понимаешь? Здесь сделай гадость сердцу радость, что называется. Да, тут еще и почти $300 за радость на сердце.
В виде бонуса, да.
Да, это, конечно. Да, ну и вот... взрыв, по версии ФСБ, вот эти вот предполагаемые террористы планировали приурочить ко дню независимости Украины. Что говорит Фикс, чиновник, первый вице-спикер крымского парламента? Он говорит, что в ООН обязаны осудить киевские власти за политику террора в отношении мирных граждан. Да, данный вопрос должен быть поднят на заседании Совбеза. Политике произвола киевских властей пора положить конец. Дальше он продолжает. К сожалению, западные страны не реагируют на бандитские дела, которые делает Украина в отношении Крыма. Но будет реакция правоохранительных органов Российской Федерации. Негодяи, которые совершили это преступление, понесут заслуженное наказание. Это будет ответ Украине на все их попытки навредить крымчанам. Но не знаю, можно ли рассматривать задержание, следствие, ну, так сказать, дела и срок вот этим террористам как ответ Украине, но это отвечают вот эти конкретные люди, которые совершили нападение. Что касается Украины, не знаю, мне сложно, так сказать, судить, но я смею предположить, что, конечно, в ООНе...
Совбезе ООН будут ли это обсуждать? Мне кажется,
да,
вряд ли.
Да, 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 да.
Кстати, мы тут вчера обсуждали, может быть, я не прав был, вот разница между терактом и диверсией, ну, теракт направлен против людей, прямо напрямую, да, а диверсия против объектов. То есть, это, скорее, они диверсанты, наверное, да?
Ты понимаешь...
Но это, опять, это терминология такая, да, понятийная, не юридическая.
Понятийная. На прошлой неделе был... День солидарности в борьбе с терроризмом. И надо сказать, что вот мое мнение совпадает здесь вот чисто случайно с экспертным, что действительно вот этот терроризм нуждается в какой-то более подробной классификации, потому что это тоже стало неким штампом, который можно налепить на все террор, теракт и так далее. Да? И каждое из дел нужно рассматривать отдельно. А ведь что это? Это же не просто терминология. Это наше понимание происходящего.
Да, абсолютно, абсолютно. Это формирование массовой психологии.
Только массовой, но и психологии специалистов, которые этим занимаются. Так что, действительно, здесь нужно, конечно, разграничивать и давать более точные формулировки. Но здесь, если газопровод был, так сказать, подводил газ к селу, обеспечил газ селом, то можно рассматривать это в том числе как направленное против людей, которые проживают в этом селе.
Но не представляющие прямую угрозу их жизни. Хотя, кто его знает? Может быть, на газе были какие-то приборы жизнеобеспечения больницы. Классификация нужна.
Да, в общем, мы пообщались с председателем Крымской общественности, председателем Крымской общественной организации Центра политического просвещения, политологом Иваном Мизюхо.
Безусловно, гражданское общество Крыма должно бить во все колокола, чтобы пытаться прорвать информационную блокаду западных средств массовой информации на тему правдивого освещения событий, происходящих на территории Крымского полуострова. Скорее всего, в Организации Объединенных Наций не увидят следа Украины, состоявшейся диверсии на газопроводе. Расследование в очередной раз показало антироссийскую направленность экстремистской структуры под названием «Меджлис крымско-татарского народа».
Но... Что признано судом, да, ведь да, запрещена да. Согласно судебному решению.
Возвращаясь к предположениям, значит, будет, не будет рассматривать, слушайте, но мы можем вспомнить там перекрытие воды, да, вода ну, очень важна ну, под, для жизни
обеспечения. Россия же подала же, да, иск, да. Я забыл, куда, но, правда, шансы у нее, конечно, там призрачные.
Значит, вода, энерго, так сказать, энергопередачи тоже, да, помним, взрывы на ЛЭП и так далее. Да, да, были да. они рассмотрены на Совбезион? Ну, и вот отсюда можно сделать вывод, будет ли этот случай, эта диверсия или теракт рассмотрен там же.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Боюсь предугадывать, связана ли следующая тема с Украиной или с Западом, но расскажу. Значит, самая крупная в истории Рунета DDoS-атака была совершена на сервера Яндекса в минувшие выходные. В компании отметили, что речь идет об угрозе инфраструктуры в масштабах страны.
Да, торопишься ты, Илья Сергеевич.
Совершенно верно, да. Но Яндекс, я увидел Яндекс. Ну, мы поменяем местами.
Поменяем местами, да.
Не трагично.
В общем, ну, правда, слушайте, это, честно говоря, такая тревожная новость. Самой крупной DDoS-атакой за всю историю Рунета звучит очень, так сказать, впечатляюще, масштабно. Рекордный масштаб кибератаки был подтвержден не только Яндексом, но и американской компанией Cloudflare, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с Яндексом. Внимание, еще раз, я просто хочу обратить, Илья Сергеевич, твое и слушателей внимание, что компания, которая специализируется на отражении кибератак и сотрудничает с Яндексом, американская.
Американская. Все-таки я как в воду глядел.
Американская, да. Мы, значит, что говорят в российской компании Яндекс? Мы проводим расследование вместе с подрядчиками. Речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны. Ну, это действительно так.
Яндекс
мы знаем,
большая компания,
да, обеспечивающая там, доставку, такси, маршрут-навигацию и так далее. Значит, собеседник российских СМИ из компании, неназванный источник, не уточнил, обращались ли представители Яндекса с заявлением в полицию или ФСБ. В общем, мы пообщались с генеральным директором агентства бизнес-разведки «РТехно» Романом Ромачевым. Вот что он нам ответил.
Государственные органы должны обеспечивать нашу с вами безопасность, в том числе и в IT-сфере. Проблема в том, что подать заявление в органы МВД и доказать, что в ходе DDoS-атаки Яндекс подвергся убыткам на столько-то миллионов рублей, это будет очень сложно. Для этого необходимо проводить независимую оценку. Да, в принципе, любой хакерской группировке это может быть выгодно. Они могут отрабатывать какие-то новые технологии, они могут испытывать новые алгоритмы, новые скрипты. И в данном случае Яндекс, как один из монстров России, Рунета замечательно подходит в качестве атаки, поскольку если вы положили Яндекс, значит вы в принципе в Рунете можете положить любой сайт.
Мне кажется, это действительно важный вопрос. Должно ли государство заниматься обеспечением безопасности частной компании?
Ну, мне кажется, все-таки нет. Слушай,
нет, знаешь, государство должно заниматься обеспечением безопасности всех.
Это понятно,
так сказать,
да, это понятно. Но тема с американцами, она замечательна, да, наверное, может быть, это ответный визит был. Они же считают, что была атака России на вот тот самый нефтепровод,
еще на что-то.
Да, да, да. Ну, бог с ним, давай без конспирологии, а вот относительно... Ну, слушай, ну, Яндекс огромная компания с громадным оборотом, да, миллиардами. Специалисты у нее работают, как они сами говорят, и многие так считают, лучшие, да. Мне кажется, она должна обеспечивать эту безопасность своими силами. Все-таки. Слушай, ну, это глобальная компания. Нет, в масштабах нет. России, конечно. Да. Но она еще и за пределами России же работает. Где-то
верно,
в Турции,
верно.
Еще где-то.
Но в Рунет это не только Россия.
Да,
это 300 миллионов миллионов человек, конечно, да,
но постсоветское пространство СНГ и, да, и дальняя за граница, да. Но должны сами, мне так кажется.
Сам факт того, что, в общем, сбоев не было, и если были, то минимальные, и данные пользователей не пострадали, говорит о том, что пока хочется сплюнуть, успешно справляется не только Яндекс, но и Сбербанк, потому что 1 сентября, значит, зампред правления Сбербанка говорит о том, что в конце августа Сбер успешно отразил самую мощную DDoS-атаку на финансовый сектор. 3 сентября Коммерсант говорит о том, сообщает о работе, о сбое в работе в ВКонтакте. Тоже была атака. В общем, российские вот такие большие компании действительно подвергаются масштабным таким нападкам, кибернападкам.
Цифровой мир. О самокатах, наконец-то. Значит, да. Минтранспорта представила финальную редакцию правил дорожного движения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В частности, документ предполагает скоростное ограничение для таких видов транспорта до 25 км в час. Что, да, с моей-то точки зрения, кажется очень большой скоростью. На такой скорости электросамокат...
Превращается в ядро.
Находящийся на тротуаре, да, среди пешеходов, значит, опасен.
По порядку постараемся быстро, времени мало. Электросамокаты и подобные устройства будут выделены в категорию СИМ. Средства индивидуальной мобильности. Появляется новый термин. Mm-hmm. Пока не появляется, а планируется, что он появится, потому что это документ, его необходимо теперь одобрить правительству. Минтранс хотел приравнять к вот этому СИМ, средствам индивидуальной мобильности, коньки, скейты, ролики и прочие устройства, работающие на мускульной тяге.
Mm-hmm.
Но от этой идеи отказались. В общем, вводится лимит скорости в 25 км в час на тротуарах, велодорожках и обочинах.
Вот это, на тротуарах 25 км в час на тяжелом электросамокате.
Есть ограничения, в том числе по весу электросамокатов. СИМ должно весить не более 35 килограммов, если гражданин хочет покататься по тротуару. Это тоже написано в документе.
Вес гражданина ведь не учитывается, правда? Этого объекта движущегося. Надо плюсовать.
Значит, сохранилась норма из прежних редакций документа, разрешающая движение на электросамокатах и других средствах по правой стороне проезжей части вместе с другими транспортными средствами при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей. Ну что, самый главный-то вопрос. А у ГИБДД хватит ли сил и мощности для того, чтобы отслеживать все правонарушения?
И бороться с нарушителями, да, их будет много.
На средствах индивидуальной мобильности. Вот что по этому поводу думает автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.
Сил ГИБДД на это однозначно не хватит, потому что они за автомобилями не успевают наблюдать, а тем более в последнее время сильно сократили и весь надзор отдали автоматическим камерам, которые на самокаты реагировать не могут. Даже если камера увидит самокат, она не сможет ничего с ним сделать, потому что госномеров на самокатах нет, и поэтому данные поправки, они хотя с одной стороны кажутся необходимыми, но с другой стороны контролировать их практически некому, поэтому данные поправки — это не более чем формальность, которая хотя и продиктована сегодняшним днем, но тем не менее вряд ли она что-то серьезно изменит.
И еще важно отметить, что этим вопросом занят не только Минтранс, но и Минпромторг. Именно в этом ведомстве, в Минпромторге совместно с московскими властями пытаются добиться, чтобы лимит скорости был закреплен не только нормативно на бумаге, но и в программном обеспечении.
Да, прокатных аппаратов, да?
Прокатных, и которые возятся, так сказать, из Китая. Но вопрос-то в другом. Но будет прошит. Ну а что мешает владельцу электросамоката перепрошить в любом, даже не гараже, а в любой квартире?
Владельцы, да, но хотя бы прокатные, которых тоже много будут. Да. Но на самом деле, мне кажется, тут максимум надо было делать 15 км в час, на мой вкус, да, потому что сколько случаев, когда происходят наезды.
В эфире радио «Спутник».
Позитивные новости, минутка таких новостей. СМИ и иноагенты могут освещать выбор в Госдуму на общих основаниях, условиях. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Панфилова. По ее словам, единственное условие заключается в маркировке материалов. Они, верно, по-моему, и так маркируют сейчас.
Ну, конечно. Материалы. Это, собственно...
Ну, как она бы, это уже прописано.
Совершенно. Да? Она обратила... простите. Она внимание. Обратила внимание на это, да. Она говорит, что касается изданий Эллы Панфилова, Элла Санна, говорит, что касается изданий, которые признаны иностранными агентами, они не поражены в правах, у них сохраняются те же права и возможности быть аккредитованными уведомительным образом, уведомительным, просто посылать уведомления, и точно так же освещать все, что происходит на избирательных участках. Единственное, напоминает, что действительно должны маркироваться материалы, указываться, что эти СМИ являются иностранными агентами, и, так сказать, снимает себя какие-то обязательства. Элла Санна говорит, что это выходит за рамки нашей компетенции. То есть это не вопрос ЦИКа, безусловно. Говорит Элла Памфилова и называет аккредитацию комиссии абсолютно либеральной, поскольку полностью сохранен уведомительный принцип в отношении представителей СМИ. Не вводится никаких ограничений для работы на избирательных участках.
Ну, в общем, сплошной либерализм, да и только. Да, что тут еще добавить? Спасибо всем большое. Алексей Тимофеев и Илья Харламов работали в студии.